сегодня, конечно, необычный урок, это такая встреча в Суккот. Поэтому я тоже немножко начну его необычно. Я достоин, слава Богу, женить уже немало детей. И в частности, наши дети женились с очень серьезными семьями. И я пытаюсь чему-то учиться от своих мехатони. Чего же учиться? Одним из них, моих мехатони, Бенямин Кана, сын известного Кармана Кана. Он очень достойный человек, на редкость. У него есть такая хорошая привычка. Все, когда что-то говорит, он начинает свои слова так. «Хойдер шем китов кюлам хаздо». Первое, что начинает говорить, это с благодарности. Благодарность. Я думаю про себя. «Хойдер шем китов кюлам хаздо». Мы стали сидеть в суке. Вот мы находимся в Эрец Исраэль, когда вокруг нас мир горит. И вокруг нас хотят нас уничтожить. А мы, слава Богу, сидим все в суке. Веселимся под сенью шхины, под сенью суки. Веселимся, поем, радуемся. Ой, дурашем китов кюлам хаздо. Я сегодня хочу коснуться, ну, вроде бы, почти не суккотной темы. Почти. Эту тему немножко затронул на последнем уроке в Шотаран Рав Ошер Вайс. Немножко ее развить эту тему. Мы читали последний шаббат книгу Коэлес. Называется «Прусский экклезиаст». И надо бы разобраться, какое это вообще имеет отношение к Суккот. Вот Рав Ошер Вайс привел слова двух очень больших людей, двух великих учеников Рабисоя Салантера. Это Равицер из Петербурга, автор книги «Ор-Исраэль». И вторые это имени Саба из Слободки. Я простил то, что он сказал. Хочу коснуться это немножко, потом добавлю что-то от себя. Вопрос, какое будет отношение Коэлет к празднику Суккот? Просто такой, ну, сказал так, человек, который читает книгу Коэлет, если не впадая в депрессию, то, по крайней мере, какое-то состояние грусти его как-то его сопровождает. Ну, как-то это странно, у нас такой большой праздник, Суккот, праздник веселья, это единственное время, это праздники Суккот, включаешь меня, Ацерет, называется именем Зман Симхатейну, время нашей радости, радости и веселья. Тут нам такой вот, сегодня в субботу, должна быть, если надо не только радоваться, веселиться, надо еще также иметь удовольствие, нам такую книгу, такую не очень радующую, вроде нам, мы читаем. Может, поэтому читают это так быстро в синагоге часто. Может быть. Так, он привел от имени Равицера Петербурга следующую вещь. Ну, я это объясню своим языком. Мы уже, все-таки у нас есть Суккот, это не просто один, третий праздник восхождения, это один из трех регалим из Пейсах, Швот и Суккот. Также продолжение, подъем, еще один подъем после Дней Трепета, после Рош ха-Шана и Кипура. Это в основном сейчас не касается приближающегося Шана Рабу. Он сказал так, что перед Йом Кипуром, перед Рошана, человек принял себя, себе всевозможные обязательства и желания презреть удовольствие этого мира, презреть радости этого мира и обратить себя к Всевышнему. Но как-то все эти вот обеты, даже не обеты, принимая на себя обязательства, как-то, когда начинается Суккот, еще как-то их быстро можно забыть. Забыть. Бывает. Так вот, его напоминает в Суккот, в книге Куэлет, «Хевель аволим» и Маркуэлес, а колу «Хевель». Что такое «Хевель аволим»? Есть неправильный русский перевод, это «суета сует». Это неправильный перевод, просто надо забыть. Есть очень правильный перевод слова «Хевель». «Хевель» буквально это «пар». «Пар» — это нечто нематериальное. Буквально что такое «Хевель»? Это «счета». «Счета». Это точно русский перевод, мне кажется. Это считать счет. Считать счет. То есть, Ридам Куэлет, что все наши мирские удовольствия, это все счета. Счета. Напоминает. Напоминает. Это то, что я понял от слова Рабоша Равайса от имени Рабисера Петербурга. Вот. Слабые слободки, скажешь, немножко противоположно. Ну, что может быть больше щитой, чем шелуха, после того, как выжимают вино, и после того, как молотят и провеивают пшеницу. Это то, из чего нам заповедано сделать суку. Псаль горен ва яков. Псаль ва горен косу ва дабер. Псолит. То, что остается. На самом вещь, которая уже ценности практически не имеет. Надо еще принести вина, надо подняться наверх, попросить вино с открывалкой. Есть в холодильнике. Нет, писал приготовлен, просто не успел спуститься. Писал горы двояков. Вот говорит, самый слабый говорит так. Гляньте, что можно сделать из самого такого вроде бы ничтожного в этом мире? Можно построить суку. Сука – это место присутствия шхины. Где место шхины – это именно в схахе. Это то, что делают из писал горы двояков. Это я более передал вам то, что я слышал в шаббат, в Йом-Тов, от Рабоша Вайса. Рабоша Вайса. Если не хватает мест, можно сесть на диван, и есть желающие, можно подняться на него, принести стул сверху. Тут вот есть стул, Равули, ходите, тут в суке. Садитесь, вот еще есть место. Я хочу вещь немножко объяснить, немножко иначе. Для меня это не очень большая кушья, по большому счету. Известно, что в Торе есть название праздника, к которому как-то мы не привыкли. Потому вот у нас это нас научили наши мудрецы, что это «Зман матан Тора Тейну», время получения дарования Торы. Называется, в Торе называется немножко иначе. «Хага Гацир». Буквально праздник жатвы, как говорят по-русски. Как называется Суккот? Называется Хага Асиф. Буквально, что такое Асиф? Когда уже урожай собран, высох хорошо, в полях, протестуют, нет ли там дождей, все высох, он собирает потом в амбары. Человек, говорит, тоже называется, обретает свое расстояние после тяжких трудов. Вот он. И у человека тогда, когда он обретает свой урожай, человеческое богатство, оно приводит человека к гордыне. Гордыня. Он ощущает себя богатым, сильным, почти всесильным, все может. И вот тут, когда он это делает, его ставят на место. С одной стороны, безусловно, достался урожай, достался того, обрети себя, поблагодари Всевышнего, это дар свыше. А другой, что ты знаешь, что это идет не так куда надо. Это все Хебель Хаволин, счета, счета. И если мы уже упомянули сегодня книгу Коэлет, там упоминается такое емкое выражение, есть ошер шамур ла адам ла раато. Это богатство, которое дало человека ему во вред. Во вред. Я когда-то понимал, и это не ошибка, я думаю, что такое богатство, которое дает человеку ему во вред. Имеется в виду богатство, которое с каким-то пятном. Допустим, некошерно добытые деньги. Что такое? Ну, короче говоря, то, что ему не полагается, он где-то того стащил его. Это правильно. Но в книге Зорга есть другое объяснение, что такое ошер шамур адам ла раато. Что такое богатство, когда человек дает во вред. Вопрос, что человек с ним делает. Есть богатство, которое... Во-первых, есть тут два уровня. Первый уровень, человек, получающий богатство, благодарит для того, кто ему выдал. Если он благодарит Всевышнего, и он понимает, что это не его заслуги, это дар свыше. Он не считает, какой я умный, какой я способный, как я предвидел экономический кризис и тому подобное, а наоборот. Понимает, что это даже та идея заработать, которая у него была, тоже от Всевышнего, как говорит Таргум Ункулус, на псуким, чтобы человек не сказал, кохиво себе ди асурата хайра, чтобы человек не сказал, что это моими усилиями, моими силами я достоился такого богатства. Говорится там так, дальше так, что Всевышний дает ему коах ласот хайру, силу делать богатство. И говорит, Ункулус, каким образом дает ему силу? Ункулус говорит, что дает ему совет. Мысль у него возникла, куда деньги вложить. Это мысль Всевышнего. Поэтому человек не должен... Самая страшная вещь для человека, когда он обретает богатство, он... И я знаком это в жизни, кроме очень редких людей, которых я поэтому очень ценю. Обычно человек, который имеет какое-то богатство, это причина гордыни. Это страшная вещь. Это то, что называется в книге Зоар. Это богатство, когда человек во вред. Во вред. Есть очень, я пока знаю, немногие богатые люди, которые умеют жить, не гордясь своим богатством, никак. А наоборот. Первое, это человек достается богатство, это благодарность Всевышнему. Второе, это что он с этим богатством делает. Просто что он в эти вещи вкладывает. Тут я хочу добавить слова Алтери Слободки, который говорит, что как можно из щиты в этом мире удостоиться шхины, имеется в виду наш суккот. Деньгами можно очень много чего сделать. Была, знаю, время Второй мир, время было, не дай Бог. На $50 можно спасти еврея. $50. По расценкам Арахим 30 лет назад за $500 можно было привезти еще одного человека к Торе. Чтобы потратить на деньги. Ну, хорошо знаем, что за несколько шекелей человек может дать в руки брат Исхак. Один. Это вроде маленькие деньги, но это вещь очень весомая. Весом. Вопрос, он очень принципиальный. Вопрос, что человек делает с деньгами. Не только с деньгами, вообще всем своим расстоянием. Касается денег, касается способностей, касается разума, касается его достоинств в Торе также. В Торе. Это причина гордыни, причина высокомерия или причина благодарности. И более того, причина того, чтобы он эти богатства воспользовался как надо, как надо. Поэтому говорит книга Зоар в целом, что когда человеку достается богатство, если богатство – причина благодарности, причина борьбы с гордыней, а не наоборот, причина, чтобы он отделил того, кого не хватает, это ему во благо. А если он тоже самое богатство использует иначе, причина гордыни, причина презрения к малоимущим и так далее, это ему во вред. Я думаю, что эти вещи очень актуальны для всех нас. Мы приближаемся к Ошана Раба. Ошана Раба называется Гмар Хитум, это окончательный приговор. И тут, конечно, важно, чтобы расстоялся ощутить свои расстояния, если он в эти дни принимает на себя работать над собой. Он воспринимает слова Каэлета и пускает вещи, замыслы свои на то, что на хорошее, удовлетворит Всевышнего, радуется со Всевышним и думает, как вещи использовать ради Всевышнего. Это причина, что и дальше он может достоиться в богатство. А если богатство идет во вред, то наоборот. Зачем его кормить чем-то плохим? Он может его лишиться. Вот, короче говоря, когда мы еще достоимся, то, что называется Хага Асиф, праздник сбора урожая уже в закрома, достоимство – это причина благодарности, причина веселья, а с другой стороны, это человек должен знать всему место, благодарить Всевышнего за это, и с другой стороны, знать, что если он превращает эти деньги, расстояние, причину приближения к Творцу, потому что дарить тому, кому-то нужно, использовать деньги как положено, это то богатство где-то на пользу. А если, не дай Бог, нет, то не так. Поэтому я думаю, что это одно из, так сказать, соображений, почему мы считаем Коэлет в Холамоэд, чтобы человек как-то правильно воспринял свое расстояние. Идемте дальше. Сегодня коснусь нескольких вещей. Это вот фразы в Коэлете «Эйвэля волю марко элэса кол ховэль». Счета. Мешамай Всевышний сказать, мне подбросил передо мной две книги последние, когда ему сказать, даже три, говорю, считаю вот Суккот. Это книги, связанные с известным движением Мусара, называется Навардок, если слышали по нем. Навардок. Я написал ему сыну подарок день рождения Мурата Гдулим, Рабхайма Зайчика. Там был, его называют буквально песнопевцем Навардока. Я помню, мы еще молились как бы перед его смертью, еще от мира здесь. И дальше у меня попался еще книга, в частности, беседа об Якова Галинского, покойного, ушел в этом году, из последних учеников Навардока. А оттуда я уже дошел до Мадригата Адам, с его книги «Саба из Навардока» известной. Навардок, у нас мало что от него осталось, реально. Я объясню, что такое был Навардок. То есть, что тебе объясню? Я сам это не понимаю. Это означает, что когда в России бушевал военный коммунизм, когда каждый, так сказать, отход от линии партии где расстреливали, то Навардок основывали на Украине и в России подпольные шивы. В чем была их сила? Я могу просто одну историю про Якова Галинского. Яков Галинский, он несколько лет был в Сибири. Арестовывали, был там и так далее. И, как известны методы ЧК, Ему рассказывали, что все его приятели уже все выдали, все подписали, осталось только ему. Вот он, ему сказали, ты остался один, все уже все подписали, все уже освободили, отправили. Ты один, так сказать. Сказал ему такую емкую фразу. Я из Навардука, я не один. Я не один. У Навардука была великая сила. Это Медат Битахон, уверенность Творца. Это великие силы, они переворачивали горы и противостояли и злу, и в духовном смысле этого слова. Это была та сила, которая, как известно, ужас коммунизма был в чем? В том, что это дело с великим одушевлением. Говорили такую вещь, что когда Троцкий, Махешмова Зихро, выступал на идиш, то тот, кто приедет на его драшу, он уже больше ни в шиву не возвращался. Вот Равшак сказал про себя, что он на его драшу не пошел, боялся. Боялся. Это была большая сила тумы, скверны. Скверны неверия, скверны отрицания, которая была буквально с теми же силами, как евреи плясали вокруг Золотого Тельца в пустыне. Это было воодушевление зла. Вот. Я думаю, что Всевышний в этот мир привел эту силу Навардука еще до их воодушевления, и они провоставили воодушевление и силу. И буквально относитесь ко всему этому вот, в то, что это бушевало в Европе и в России, это счета, это ноль. Это ноль. Это ноль. Есть только Всевышний, есть Тора, есть мусар, есть работа над собой, есть обязанность Тору распространять, строить ешивот. А все остальное это счета. Это счета. Понимаете, это ведь очень важное. Я еще хочу просто объяснить, что тоже одно из объяснений слов «Гевеля волю Марко Элиса Коль Говель». Мы живем в мире вокруг себя, ну, есть вроде бы великие державы, извините за выражение, есть великие армии, а уже такое-то, уже такое-то. Есть огромные деньги, огромные того. А все равно говорится словами Агады, в каждом поколении хотят нас уничтожить. Все это «Гевель Гаволим». Почему? Не потому, что у нас есть наше оружие, наша сила. Нет. Что Всевышний нас спасает от этого. Поэтому это надо впитать вовнутрь эти слова «Гевель Гаволим». Эта вещь очень, очень принципиальная. Вещь немножко объяснить. Если человек живет в мире, когда, в внутреннем мире, когда все это «Гевель Гаволим», «Счета», то Всевышний с ним ведет себя, «Меда канагит», «Меда», «Мера за меру», именно по такой мере, что это все «Гевель Гаволим», это все «Счета». «Счета». Если человек эти вещи принимает всерьез, ему важно, что сказал этот, что сказал этот, что там выделывает такой-то негодяй, такой-то негодяй, то-то, то-то, все, то-то, это. Ты считаешь, что вещь важная и сильная? То есть для тебя все эти вещи скрыли Всевышнего? То есть вещь будет править в рамках сокрытия лица. Сокрытия лица. Поэтому нам надо, знаете, когда исправление в рамках сокрытия лица, это не так просто, не так просто. Вот есть, нам надо работать над собой так, чтобы, когда мы понимаем, впитываем в себя, действительно, что нет никакой силы в мире, кроме воли Всевышнего. А все остальное это «Гевель Гаволим». Это называется «Лев Сарим Бе Адашем». Помню, меня когда-то очень не радовало. Если можно разговоры, а что будет, когда придет власть этот полумусульманин, полунегр Обама? У меня было просто, какая мне разница? он будет цар, он будет президентом. О нем будет сказано, «Лев царим беядышем, воля сердца правителя в руках Творца». Какая мне разница, кто там будет? И, понимаете, тут вещь очень важная. Понимаете, мы сейчас разговариваем в кругу Бней Тора. И Бней Тора, они должны быть в этом смысле, это называется буквально гвардия Творца, но в первую очередь, чтобы наши головы, наши сердца были чистыми. Чистым от всякой шелухи. И извините за выражение, есть такое русское выражение некрасивое, что есть рыба, она плохо пахнет с головы. Надо, чтобы, знаете, когда, почему я это говорю? Потому что это говорили наши великие мудрецы, что когда, если Бахур Ишива в Литве плохо учится, это причина, чтобы в Париже тогда начался субботу. И более того, это говорил Хазон Эйш, что когда просящему, изучающий Тору учится серьезно, постоянно, без перерыва, ни голова, ни только в Торе, это спасает многих-многих людей от дурных мыслей, от много-много чего дурного. Это известная вещь, что слышал, что там, где есть настоящие Бней Тора, то вокруг их влияние вокруг себя, оно совершенно несравнимо с тем, как оно вроде реально физическое влияние. Все несравнимо. И это нас очень обязывает. Нас обязывает всех нас быть настоящими Бней Тора. И как Бней Тора, у нас может быть огромное влияние, гораздо больше, чем мы полезем всевозможные дела, работу с людьми и так далее. Просто в силу того, что наши головы, наши сердца, будут головой и сердце человека, живущего с верой и с Торой. И это по самому себе огромное исправление. Поэтому для нас, понимаете, даже если не все те, кто нас слышит, они по-настоящему на уровне эти вещи до конца воспринять. Но у нас есть обязанность внутри себя работать над этим. Если мы это работаем над собой в этом отношении, то и усилимся в этом, то даст очень большую браху, очень много благ всему народу, чтобы весь народ над этим усилиться. О, это еще один аспект. Гевеля воли. Есть еще один аспект, который он просто удивительный. И для меня это было огромный сюрприз для себя, вещь такой открыть. Я это уже не раз говорил, думаю, что многие из присутствующих это слышали от меня. Вот есть так Таргум на Коэлет. Это слова наших мудрецов. Мишны, Талмуда. Таргум, вроде, вначале Коэлет объясняет, о чем сказал Шломо Мелех Гевеля Волим. О чем он говорил. Тут сказано так. Я просто вольный пересказ Таргума. Это так. Когда видел Шлома, увидел царь Шлома, царь Израиля, духом пророчества, то, что его сын Рахавам, из-за него будет царство разделено, между ними Иеровоам бен Навата, и Иерусалим, и храм Бет-Амикдаш, они в итоге будут разрушены. И еврейский, и Бейт Исраэль, еврейский народ, они будут изгнаны. Сказал, Гевель Гавлая, все счета, все счета. Счета, мир, этот мир, Гевель Гавлая, счета, все, что мы то все, что я трудился и старался, я и папа Давид, что имеется тут в стране его и папа Давида, строительство храма. Строительство храма. Это удивительная вещь. Это непонятная вещь. И он дальше пишет. Я продолжу дальше. Я объясняю Таргум. Маму Тара Итлея наш, Батар Диемут, Минкол Тур Турхи, Дарут Рахта Хот Шимши, Баалма Аден. Что у человека остается из всего трудов в этом мире? Только занятие Торой. Ужастоится цельного вознаграждения в мире грядущем перед Всевышним. Ну, это удивительное место. То есть, есть несколько мест таких, которые по-настоящему говорят нам одну вещь. Мы не понимаем то, что нам передали наши мудрецы. Я объясню, что я имею сейчас в виду. Есть такое же место в Масехет Шаббат. И говорит о человеке, о одном из амураим, который торопил кончить урок, чтобы помолиться Минху. Там сказано, оставляют мир грядущий, знаете, мир грядущий, имеется Тору, и хотят заниматься хаейша, буквально, приходящей жизнью. Что такое приходящая жизнь? Молитва Минха. Удивительное место. Удивительное место. Идемте дальше. Еще одно место, которое мы до конца не понимаем. Но то, что мы не понимаем, ничего не отменяет их истинность. Не понимаем, что нам принять и постараться понять. Мы все знаем, говорит это каждый день, и дай Бог мы это говорим каждый день, так сказать, впитывая то, что мы говорим вовнутрь. Мы говорим после Бекара Тора Талмуд Тойра Кенегед Кулам. Изучение Тора, оно равноценно всему. Равноценно всему. Об этом пишет Талмуд Иерушалми, Масехет Пео, это Мишна из Масехет Пео, что весь мир и все заповеди Торы и исполнения, они не равноценны одному слову из Торы. Что это означает? Один человек может сказать про себя, я сейчас не буду одевать тфилин, не буду сидеть в суке, буду только учиться. Нет, это неправильно. Если то, что мы делаем, это не называется Торой. То, на что мы ее исполнили. Но при всем при этом важность вещей, важная сторона не сравнена с всем остальным. Потому что есть такая тонкая вещь. С одной стороны, мы должны все, что мы учим, исполнять. А с другой стороны, понимать, что наша учеба, она весомее, она весомее. Это не просто. Помню, когда-то тоже такой очень, тоже упрощенный пример, но пример, о чем-то говорит. Есть выражение, которое мы тот, кто кончил Масехет Хулин, может, помнит его в конце. Там сказано, что Игра Демитса Багаль Малейка. Значения заповеди в этом мире нет. Что это означает? Что означает, что Всевышний просто не хочет нам дать, что нет. Означает, что на самом деле мир просто у него нет возможности дать по-настоящему заграждение одной заповеди. Это она гораздо выше и больше. Только заповедь, она какая-то плохонькая, сделана с плохим намерением, недостаточным и так далее, да, может человек получить в этом мире. А если она сделана с нужным намерением, это только в мире грядущем. Как-то Пинкус об этом сказал следующую такую притчу. Ну вот есть, ну это хорошо, я помню, как еще в Советском Союзе продавали на улицах газированную воду за 1 копейку стакан. Вы такого уже не помните. 1 копейку стакан. Представьте себе, человек пройдет, так сказать, к такому киоску, вытащит 10-рублевую бумажку, надо были большие деньги. Просто стаканчик газированной воды без сиропа. Это никто не будет им разменивать 10 рублей за 1 копейку. В Вот. Это, говорит Пинкус, это пример возвращения заповеди в этом мире. Тебе твои, так сказать, запросы, это стакан газированной воды, по сравнению с тем, что тебе полагают, что у тебя есть. Никто не будет разменивать здесь большие деньги ради того, чтобы дать тебе это. Но Тора это гораздо выше. Представим себе не какую-то купюру, которая все-таки ходит, а чек, подписанный, допустим, казначеем государства. Чек на 100 миллионов. Но человек получил такой чек, просит в магазине его разменять. Это просто не адрес. Это та притча, которую Пинкус говорил в отношении изучения Торы. Получает такие чеки, что они просто к этому миру не имеют никакого отношения. Знаете, на безусловно, надо, я уверен, что и не имеется в виду в этом месте в Куэлете, что царь Шлёму сожалел, что занимался строительством храма. Он об этом не сожалел. Просто говорит, что он делал то, что он должен был сделать, здесь заповедь Торы, Асули Мигдаш, Шахан Тебетухам. Но он говорит одну вещь, что и реально, если бы в это время занимался бы Торой, было бы больше пользы, чем строить храм, который в итоге будет разрушен. Это удивительная вещь. Я хочу коснуться одной очень важной вещи. Вообще, месяц Тишри со всеми праздниками, Рош ха-Шана, Йом-Кипур, все не трепят, а потом строительство Суккот, Симхат Тора, это особое время. Это мы находимся сейчас немножко на другой планете. Время, где нам надо набраться много внутренней энергии на весь год. И сейчас надо набраться большого, глубокого, истинного взгляда на вещи. И тут еще коснуться известной еще притчи Арбитского Зильбера. Ну, точнее, говорит, притча Хафец Хаима, когда он просто привел в конце своей книги Арбитского Зильбера. Там он объясняет, что когда дедушка, он хорошо, хороший кашинный еврей, который учится, ходит в синагогу, молится, сын уже его как-то не учится, ходит еще в синагогу, не всегда, а внук иногда одевает филин, иногда нет. Так, есть такой вопрос Хафец Хаима, докуда может упасть температура? И есть известное, я всегда это объясняю на известном примере, ты тут изучал Ахот Шаббат, Кли Ришон, который первый сутки стоит на огне, он кипит, вы сняли с огня, он уже не кипит, но еще варит. Перед второй сосуд он уже не варит обычно, кроме калибишун. Третий, четвертый, потом уже комнатная температура. И есть у нас проблема. Проблема в том, как нам Тору передать дальше, чтобы температура не падала. Нам надо знать, мы должны сделать себя, наших детей, наших учеников, той самой цепочкой передачи Торы следующему поколению. И надо, чтобы... Я помню хорошо, когда мне было 25 лет, учителя Фридмана было до 47, он сказал так, нам надо заботиться о том, чтобы нашим внукам было на кого смотреть. Нет, я имею в виду седые волосы, это у всех есть. Этой проблемы нет. А что было кроме этого? И у меня есть мое объяснение, как что с ним делать. Я сегодня это нашел, удивительно, так сказать, в одной из бесед Вардека. Есть один способ, как избежать падения температуры. Когда передают из сосуда в сосуд горящие угли. Если горящий огонь, он разогреет и второй сосуд, и третий, и четвертый, и пятый. Никакой разницы между 50-м, 100-м и первым. Я этот пример нашел сегодня в одной из сихот на Вардак. Вот сам такой вопрос, как это может быть, что вот на Вардак посылали своих учеников в отдаленные места России, где не было там ни истинного тепла, идышка. Там же можно замерзнуть. Ведь это так. Если отправить расплавленное железо, кипящее железо, оно там остынет. А если оставить пылающий огонь, то все растопит. Пылающий огонь. Это близко слово одно из авторот. Моя бейт Яков ле-эш, буквально бейт Яков будет как огонь, а бейт Йосеф ла-хава. Йосеф назывались Ишивот, наоборот, называется бейт Йосеф. Ла-хава – это пылающий огонь. Знаете, нам надо сделать себя пылающим огнем. Пылающим огнем. Если мы хотим, чтобы мы не превратились в клишейный второй сосуд, а дети в третий, четвертый, пятый и так далее, нам надо делать себя пылающим огнем. Пылающим огнем. И для этого нам надо действительно научиться видеть, что многие вещи там кажутся важными и так далее. Это хевель гаволим. И что надо действительно научиться каждый сравнение еще больше и больше ценить Тору, которой мы занимаемся, Тору занимаемся наши дети, вообще Тору занимается весь наш народ, это не просто лично свой. Потому что это действительно, это тот самый источник огня, тот неприходящий источник тепла, вокруг которого, так сказать, все греется, все питается. И, скажем, в большом счету, это та линия, которая у нас есть. Как известно, Масеха Таанит, последний мишне говорит, что не было хороших дней для нашего народа, как Йом-Кипур и 15 Ава. Почему Кипур, там в Талмуде понятно, это день прощения, и когда-то день, когда заново были даны вторые скрижали завета. В чем сила в вторых скрижалей завета? Я вам это объясню, как я это понимаю. Мы еще недавно, в праздник, тем более в Йом-Кипур, говорили неоднократно 13 мер милосердия, Йод-Гимел Медот. Что начинается, оно, мы говорим «Ашем, Ашем», два раза читать буквенное имя Юдкой и Вавкой. Это по Ризулю это у нас принято, это не часть медот, не часть мера, а только обращение. Что такое, почему говорим дважды Ашем Ашем? Наверное, говорится о Масехет Рош ха-Шана. Масехет Рош ха-Шана, наверное, говорится так, что сказал Всевышний, я перед тем, как человек согрешил, я и пусть только я тот же, пусть только он даст согрешил. Имя это Юдкой и Вавкой. Это имя, которое Раши объясняет в начале Хумыша. Это Мидат Рахамим, мера милосердия. Но реально вся Тора, это раскрытие в деталях этого имени. Вся Тора. Понимаете, Тора дана человеку до греха. на нас человеку и после греха. Это величие вторых скрижалей. То есть этот факт дает нам возможность вообще иметь отношение к Торе. Без этого, что нам до Торы? Тора нам дана на вторых скрижалях так, что человек и после греха может обрести Тору. То есть для нас не закрыты пути, обрести свой внутренний огонь максимально. И это то, что реально мы достаемся в Йом-Кипур. Знаете, человек, это грешнику и Тора, это плохо. Нету Торы до святости, нету где-то Торы того величия, той величайшей высоты, о которой мы сегодня говорили, что все остальное это гевель аволим. Это не касается грешника. Грешник, максимум, что грешника может быть с Торой, это то, если он занимается серьезно, тот свет, который он получит, хотя он сравнительно небольшой, он может вернуть его к лучшему. И нам надо после Йом-Кипура, мы заново обретаем Тору, мы продолжаем тшуву в радости Суккот, продолжаем тшуву в Симхат Тора, и нам надо, радуясь Торой, заново обрести ее, желать, чтобы она стала частью нас самих, и что мы сумели с помощью по-настоящему гореть, чтобы огонь этот светил нам, грел нас, грел наших жен, грел наших детей, светил всеми, он, у него было силы светить и дальше, и шире, и выше, всему нашему народу. И последний со всем этим, все остальное это хэбэля воли. Хэбэля воли. Это счета. Хаг самеах.